Алексей Кузнецов, наш коллега, историк, учитель с большим стажем. Алексей Валерьевич, вы с нами? Алексей Валерьевич, приходите скорее к нам. Подключайте, коллеги. Это я обращаюсь к нашим техническим гениям. Алексей Валерьевич, здрасте
Да,
вам.
доброе утро.
Доброе утро, Маша, доброе утро, да, доброе утро всем.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы тут немножко начали с Ленина, с мавзолея. Вы были же в мавзолее, Алексей Валерьевич? Я не
Ну,
могу с
конечно.
Вадимом разговаривать, он в мавзолее не был. Вы же понимаете, что
Нет,
невозможно.
конечно, нет, конечно, я был в мавзолее Ленина, да, и в пионерском возрасте, в комсомольском. Я не помню, когда был последний раз, но уже взрослым человеком.
А на ваш взгляд, это вообще важно или нет, там побывать, вот для общего развития?
Нынешнему человеку.
Нынешнему.
Ну, вы знаете, это любопытно, как в мавзолее Тамерлана, интересно побывать или нет.
Интересно.
Да? Вот оно, что еще люди удумали. Вот из этого соображения, мне кажется, да. Нет, ну потом, конечно, есть люди, для которых это крайне важно с идеологической, с мировоззренческой точки зрения. Я к ним, как и вы, не принадлежу. Вот и все.
Алексей Валерьевич, мы вот вчера слушали там некоторую нарезку из выступления Владимира Путина. Вся эта история про это Министерство молодежи, фестиваль молодежи и студентов, конкурс «А ну-ка, девушки». Ну, во-первых, зачем, почему столько нафталина? Это первый вопрос. А второй вопрос, зачем это нужно Владимиру Путину? Как вы понимаете его представление о воспитании детей и подростков?
Вы знаете, я совершенно не уверен, что это связано с нафталином. Нет, ну то есть как-то, конечно, связано. Ничего другого придумать не могут, поэтому вот достают из нафталина, видимо, рассуждая примерно так, что бабушкина шляпка там вполне может опять вернуться в моду, да, ну, по крайней мере, фасон, если не сама шляпка, которая уже молью поедена. Вот, и из этих соображений, ну вот я вам так скажу, я тут гуляю себя по переулкам. И вот 2 дня назад обратил внимание на то, что опять начали завозить и сгружать весенне-летнюю коллекцию бордюрного камня. У нас его меняли в прошлом году и в позапрошлом году тоже меняли. И вот опять привели, и вот опять привезли. Мне кажется, это все из одной и той же серии. Мне кажется, это про бюджет, а поскольку, ну, нужно как-то делать вид, что этот бюджет осваивается на благо. Ну, вот происходит вот это вот постоянное хождение по кругу. Им скучно, этим ребятам. Им вот придумывать что-то новое, это же надо как-то зажечься, это надо как-то начать креативить. Господи, ну почему нельзя вот просто взять и, как говорил известный персонаж, все поделить? Ну, только не между всеми, конечно, а между теми, кто этого заслуживает. Я про это. Ну, смотрите, вот с той же самой обещанной реформой очередной Министерства образования, да? Значит, на моей памяти это пятое слияние разлияние. Я так примерно прикинул, может, я на одну ошибся, но в любом
Я напомню о патриотическом воспитании, об этом вновь новой, да, реструктуризации, или как это правильно назвать, Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, и создание нового ведомства, Министерства молодежной политики и патриотического воспитания. Что это за патриотическое воспитание? Это, конечно, вопрос большой. Так, ну что,
Ну
слышно
так
нас
чего,
или нет?
отвисли, отвисли или не отвисли? Скажите нам, что у нас в эфире происходит, потому что я ориентируюсь. Компьютер не
Так, а мы
работает,
в
но вы
эфире. Мы в эфире.
продолжаете.
Меня слышно, видно, ребят?
Вот, теперь вас
Да.
слышно и видно. Я пытаюсь тоже как бы по эфиру следить и по чату следить за тем, что...
Скучно, и мне скучно за этим наблюдать. Вообще, я могу сказать, что будет следующее.
А что будет следующее?
А следующее опять разъединят министерство.
А,
С
вы
ними
это
сейчас
имеете в виду?
что делают? Их же сейчас объединяют, да, или наоборот разъединяют. Я же, честно говоря, запутался. Но вот следующий раз будет наоборот. А
А...
вместо Росмолодежи возникнет...
Мы возвращаемся в эфир «Живого гвоздя». Да, мы просим у всех прощения. Были некоторые технические неполадки. Я надеюсь, мы исправили. Напишите, пожалуйста, слышно ли нас, видно ли нас, все ли хорошо. Будем ориентироваться вот на ваши отзывы. Алексей Кузнецов, историк, у нас в гостях. Алексей Валерьевич, простите нас, что так получилось. Давайте продолжим разговор. Да, мы говорили о патриотическом воспитании, о школах, об этой реорганизации Министерства просвещения и высшего образования и науки. Что, как это влияет на жизнь школы, на учеников, на учителей, на все вот это вот, на всю эту систему образовательную?
Ну, я думаю, что на учителей это влияет гораздо больше, в среднем, конечно, в каждом индивидуальном случае, понятно, может быть, по-разному. В среднем, я думаю, что на учеников это влияет меньше, чем на учителей, ну, потому что в молодые годы, в их ученические, все смешно, все воспринимается, так сказать, на таком вот ржачном настроении. Поэтому они, конечно, я думаю, загружаются этим гораздо меньше. Че не побегать, че не попрыгать, че в красивой форме там не помаршировать около какого-то вечного огня, они вполне могут и не задумываться, и это не их вина, о том, что это все имитирует, что это все прикрывает и так далее. Что касается взрослых, конечно, так сказать, многие это переживают достаточно болезненно, но самое главное, я не знаю, настолько раз уже выбрасывала и вбрасывала обратно, поэтому я не знаю, слышно было эту мысль или нет, я хочу сказать, что независимо, как мне представляется, от политических предпочтений, большинство учителей чрезвычайно раздражает то, что просто некогда стало работать. Некогда стало давать обычные уроки, потому что сплошняком постоянно идет какое-то вот все, отчитайтесь, фотографируйте, пришлите видео, выложите на школьном сайте. Вот это вот расплодившееся на моих глазах, опять расплодившееся, но в Советском Союзе не было даже приблизительно такого количества образовательных чиновников. Их было несравненно меньше. Это я с цифрами на примере района, в котором я проработал много лет, могу, собственно, показать. Вот. Вот это все, потому что это их способ существования, им абсолютно наплевать на то, как там идет образовательный процесс в школе. Им главное, чтобы было прикрыто их, так сказать, важное место. Ну вот.
Вы знаете, вот, Алексей Валерьевич, потому что вы говорите, то есть мы поговорили там про финансирование, про бюрократию, про перегруженных учителей и прочее, и прочее. Но одна мысль меня не покидает. Я внутренне испытываю чувство радости, потому что создается ощущение, что вся эта, извините за выражение, ерунда не работает. То есть никакого патриотического воспитания на самом деле нет, никакого компостирования детям мозгов в нужном направлении на самом деле нет, а все погрязло вот в этой бюрократии, значит, перегруженности и финансировании. Да забирайте ваши деньги, выделяйте и забирайте, только детей не трогайте. Так ли это?
Маш, боюсь, что это не так. Я бы очень хотел думать так, как вы, потому что тогда я бы тоже некоторый сдержанный оптимизм бы испытывал. Но понимаете, свято место ведь пусто не бывает. Вот эта вся крысиная возня, она является образцом и примером. Дети растут в этой атмосфере. Да? Когда родители грызутся, если даже они при этом не бьют детей и продолжают там, так сказать, их кормить и собирать в школу, это все равно на детях плохо сказывается. Вот этот вот пример, что в этой жизни все профанация, что нет никакой, так сказать, осмысленной деятельности, кроме распила бюджета. Это все плохо сказывается. Я боюсь, что закладывается программа. Вот я на самом деле считаю, что именно это называется развратом, а не всякие там, так сказать, спортивные упражнения, изложенные в Камасутре. Вот разврат в старом классическом смысле слова, развращение душ, я думаю, что это, к сожалению, происходит.
Любопытно. Mm. То есть вся эта история работает на разврат с точки зрения лицемерия, профанации, да, возни, вот все те слова, которые вы сейчас сказали, но не с точки зрения святого Путина, святого героя СВО, нет, правильного, конечно, Бога, великого патриарха и всей той идеологической мути, которую могут насаждать на этих уроках.
Думаю, что да, думаю, что я соглашусь в этой части с вами, но понимаете, вот то, что это работает на то, что вы назвали только что, это тоже очень плохо. Вспомните, вот конец 80-х, начало 90-х, самые циничные, самые пронырливые, самые, так сказать, ничего святого не имеющие комсомольцы. Я имею в виду профессиональных комсомольцев, не миллионы, так сказать, членов ВЛКСМ, а вот те, кто в комсомоле работал, так сказать, и зарплату получал. Да? Вот они моментально разобрались в ситуации, вот они моментально поняли, где какая собственность, где что, где какие эти самые. Вот и сейчас я боюсь... Слушайте, как вспомните движение «Наши», когда Селигер только-только начинался, да? Ведь открыто говорили: ребята, давайте, вы провинциалы, цепляйтесь за нас, мы вас вытащим, делайте с нами карьеру, да? Вы будете в Государственной Думе. Один из тех, кто от них пролез в Государственную Думу, по-моему, сейчас в Германии, Шлегель, если не ошибаюсь, да? Ну, что, так сказать, нормальный комсомолец такой... Быстренько разобрался, с какой стороны теперь масло у бутерброда. И вместе с бутербродом перевернулся в прыжке.
Ну, то есть комсомольцы – это конформисты, в самом худшем смысле этого слова.
Профессиональные комсомольцы 80-х годов, конечно. Безусловно, я этой публики много видел. Среди них иногда случались люди, ну, явно как бы не бездарные, на этом месте не случайно оказавшиеся. Система их оттирала моментально. Вот точно так же, как полицейская система, если она в целом прогнила, для нее большую опасность представляет честный мент, да, честный коп, потому что он эту систему может взорвать изнутри. Вот точно так же дельный комсомольский и не окончательно развращенный комсомольский, так сказать, вожак, он компрометировал систему и мешал ей работать. На моих глазах одного очень способного парня, инструктора райком, который действительно делом занимался, вышвырнуло просто вот на трещок.
А, слушайте, вот я, знаете, я сейчас вспомнила, мы с вами, по-моему, слово пацана обсуждали.
Со мной вряд ли, Маш, я его не видел и не буду смотреть.
А, вы его не видели. Все, ну, там нет. Есть как раз такой комсомолец. Как раз
наверняка, такой, наверняка.
Довольно показательный персонаж, но неважно, значит, проехали. А скажите, а вот при советской власти, вот во всей этой комсомольской движухе, там был хотя бы доля процента или процент искренних? Или их вообще не существовало в природе?
Были, конечно.
Сколько?
Были.
На 100 человек сколько их было?
Не берусь сказать. Нет, у меня нет никакой статистики, даже по личному впечатлению мне трудно судить. Но я вам вот что скажу. Ведь дело в том, что среди искренних тоже были люди разного типа искренности. И среди вот этих искренних некоторое количество было просто дураков. То есть вот они были искренне верующими от небольшого ума. Были люди, я нескольких знал, которые были с точки зрения, по крайней мере, официально объявляемых задач на своем месте. То есть это были люди с, безусловно, педагогической жилкой. Это были люди, которые думали о том, что они делали, так сказать, думали о том, как бы вот это вот... Я вам хочу сказать, что, например, вот той же пионерская организация. Сейчас, если мы начнем спрашивать наших зрителей, будет полный спектр мнений от унылой Г до лучшие годы и лучшие воспоминания моей жизни. И этих людей можно понять, и тех, и других, потому что очень индивидуальная история, восприятие от многого зависит, в том числе и от того, как потом жизнь сложилась. Но вот я, например, вспоминаю, я ходил в Дом пионеров, в три кружка, в свой районный Дом пионеров. Всеми тремя, ни один из кружков не был идеологическим, в строгом смысле этого слова, драматический, шахматный, туристический, да. Ну, конечно, какая-то немножко идеологии в драматическом и в туристическом там присутствует, в шахматном никакой. Клетки белые, клетки черные. Вот, и всеми тремя руководили очень способные, безусловно, на
своем... Опять мы подвесли.
Подвисли, да.
Угу. Да. Да, все, Алексей Валерьевич, вы вернулись.
Способные люди, вы хотели сказать.
Люди. Сегодня никто не будет этим заниматься, никто не будет таких людей подбирать, потому что не в этом цель. Все-таки как бы мы советское прошлое брежневского времени не вспоминали, что-то делалось, ну, для дела. Действительно, среди тех, кто руководил пионерской и комсомольской организациями, было немало циников, но были и профессионалы, которые понимали, что это еще один способ воспитательной работы, и можно в его рамках немало всякого интересного и хорошего сделать. Были же и хорошие пионерские лагеря, которые ребята вспоминают, ребят, мои ровесники, да, вспоминают с удовольствием. Все это было.
Вот.
Сейчас мне кажется, шансов практически нет.
Я вспомнила сейчас, знаете, как из руин памяти что-то выскочило, какая-то флеш, какая-то вспышка. А, значит, дискуссии 90-х годов, в чем упрекали-то Ельцина? О чем был основной, в чем был основной тезис-то этой всей истории вокруг пионерии? Кстати, Путин как-то к этому не очень возвращается нынче. А может, мне кажется. Ведь разговор же был о том, что дети были при деле, и что в 90-е детей бросили, и поэтому дети оказались на улицах, наркомания, клеймоменты, вот это все. Что была некая система после школьного, как бы, как это сказать, activities, да, каких-то детских активностей, будь то кружки, будь то идеология, будь то что угодно. Но чтобы дети были при деле, чтобы они были заняты, чтобы им было интересно. А как раз, когда вся эта история ушла в 90-е, дети оказались предоставлены сами себе, что вот, мол, посмотрите, героиновая наркомания, клеймомент, бандитизм, шляются по улицам, ни хрена не делают. Вот что-то такое же было, правда?
Я бы не стал эту точку зрения абсолютизировать, хотя, безусловно, в ней есть немало правды. Дело в том, что клеймомент, конечно, начался не с падением, так сказать, Советского Союза и даже Берлинской стены. Клеймомент пошел раньше. И всегда, даже в самые благополучные брежневские времена, была немалая прослойка ребят, которая не попадала ни в секции, ни в кружки. Не потому, что не было такой возможности, но потому, что там семьи неблагополучные, детьми не занимались, ребенок сам в кружок, как правило, не придет, надо его туда приманивать, надо его присматривать, надо его там придерживать. Это все тонкая работа, это тонкая настройка на самом деле. Но, конечно, безусловно, с распадом вот этой вот системы шансы оказаться с клеем в одной руке и со шприцем в другой руке на чердаке, эти шансы выросли, с этим спорить совершенно не приходится, конечно.
И как раз, когда это все сравнивалось, там приводились примеры, просто какая-то вот такая дискуссия между коммунистами, да, и там, скажем так, проельцинскими всякими убежденными сторонниками первого российского президента, вот еще был такой, значит, часто вспоминали бойскаутов и говорили, что да, мол, вот есть, значит, такой образец, там есть какой-то европейский аналог бойскаута, это же американская история, да, насколько я помню.
Нет, бойскауты – британская история.
А, британская.
Баден-Пауэлл – генерал британской армии. Другое что дело, что вы правы в том смысле, что в Америке это очень прижилось. И сейчас в Америке плюнуть невозможно в школе, чтобы не попасть в скаута. Но начиналось это все в Британии, начиналось это все после Англобурской войны.
А там тоже что-то в идеологию, да? Что-то про идеологию.
Ну, Баден-Пауэлл, безусловно, талантливый педагог. И, собственно говоря, многое в нашей пионерской организации у него было позаимствовано прям без изменений. Но Баден-Пауэлл, безусловно, человек, который был образцовым таким вот ветераном, военно-патриотическим воспитателем, в конце жизни весьма Гитлеру симпатизировал. Это практически... Да. Да, не то чтобы он там, так сказать, своих скаутов свастику целовать заставлял, но говорил о том, что у этого господина немало здравых идей, что он, так сказать, в том числе работать с молодежью. Ну а что? Как, так сказать, как человеку заряженному не восхититься тем, как в Гитлерюгенде все единообразно, массово, красиво, так сказать, мобилизует и так далее. Так что ничего здесь удивительного нет.
Я вообще хочу... Да, у Путина так не получится, сколько бы денег он не выделял.
У Путина не получится, потому что ему скучно. Он про другое. Понимаете? Ему все это жить мешает. Поэтому вот на отвали все делается и будет делаться.
Алексей Валерьевич, вот как раз вопрос, судя по всему, от родителей в чате. Как спасти ребенка вот сегодня?
Вы знаете, универсального ответа быть не может, потому что в каждой ситуации какие-то разные вещи. Быть вместе, если вопрос от родителей, быть вместе и спина к спине, зубы вперед, когти вперед и держаться. Помнить о том, что все проходит, как было написано на известном кольце известного царя, пройдет и это. Сколько, никто вам не скажет, боюсь, даже профессор Соловей не сможет.
Вот вопрос же в этом, во времени. Годы идут?
Конечно. Конечно, понимаю,
можно,
прекрасно
как
понимаю.
это, совет молодой матери, не такой уж молодой, но тем не менее. Не знаю, Алексей Валерьевич, нас всегда спорт выручал, и в моем детстве, и
конечно.
Вот сейчас у меня сын растет, спорт, спорт, спорт и спорт. А игровые виды спорта, когда там еще и интересно, так это вообще,
а моя, скажем, от всех болезней. Средняя дочь ходит в замечательную совершенно театральную студию, а младший сын, на удивление, сам в припрыжку бежит в музыкальную школу. Никогда у нас в роду такого не было, и вдруг откуда-то взялось. Вот найти какую-то такую норку, это называется внутренняя эмиграция. Так себе звучит. Ну а что еще делать? Что еще я могу предложить?
Мне кажется, еще в вопросе подразумевалось спасение от пропаганды школьной. От тех же разговоров.
Разговаривать осторожненько, аккуратненько, разговаривать, верить в то, что никакая пропаганда на самом деле процентно никогда не работает, да, и уж сколько было пропаганды в начале 80-х, и как это все весело и, так сказать, под гармонику гавкнулось в конце этих самых 80-х. И здесь гавкнется.
А, вы знаете, я вот открыла, все-таки нашла этот пост, можем объяснить телеграм-канал, который тоже там, по-моему, и на агенты нежелательные, и все на свете, могу
наверное
ошибаться. Значит, про финансирование, то, с чего вы начали, по поводу того, сколько это патриотическое воспитание стоит. Значит, 60 миллиардов в бюджете 24-26 год заложено для движения первых. Как пишут редакторы «Ремейк пионерии» «Комсомола», 15,5 миллиардов на 3 года выделено воссозданному обществу знания, раздающему гранты патриотам под началом Кириенко. Еще 12 миллиардов ранее оно получило в 2021-2022 годах. 9 миллиардов выделено на 2 фестиваля молодежи и студентов. 2017-2024 год по 4,5 миллиарда. Парад физкультурников на Красной площади. Минфин решил дополнительно выделить на спорт 500 000 000 рублей. Да, уроки труда, уроки политинформации, ну и прочее, прочее. Вот такие суммы фигурируют в бюджетах. Давайте посмотрим, сколько у нас будет выделено на помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, ну и сравним эти цифры, в общем.
Да, прекрасное занятие, я хочу сказать.
Да, да.
Лабораторная работа, это называлось в школе.
Ой, точно. Спасибо вам большое. Историк, учитель, наш коллега Алексей Кузнецов с нами.
Всего всем доброго, до свидания.
Да, в утреннем развороте.